В Москве 16:07, в эфире программа «Время свободы». Заявление мэра Сочи, предложившего перевоспитывать бомжей и цыган на олимпийских стройках, вызвали возмущение цыганской общины и правозащитников. В Киеве проходят российско-украинские консультации по вопросу о будущем баз российского Черноморского флота в Крыму. В Петербурге продолжается скандал вокруг увольнения городского омбудсмена. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Так, заявление мэра Сочи Анатолия Пахомова, предложившего, цитата, «перевоспитывать бомжей и цыган на олимпийских стройках города», вызвали возмущение цыганской общины России и правозащитников. Мэр заявил, в частности, что цыган и бомжей необходимо вывозить на строительные объекты и принуждать там работать, как во времена Советского Союза. Тему продолжит Любовь Чижова.
Мэру Сочи Анатолию Пахомову не нравится, что теплый климат будущей олимпийской столицы привлекает людей без определенного места жительства и цыган. На одной из городских планерок он то ли в шутку, то ли всерьез предложил перевоспитывать этих людей на олимпийских стройках. «Пусть поработают в круглосуточном режиме, и желание приезжать в Сочи пропадет», — сказал мэр. Подробности его выступления в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Сочи Геннадия Шляхова.
Цыган и бомжи необходимо вывозить на строительные объекты и принуждать их там работать, как во времена Советского Союза. Приводит слова главы Сочи Анатолия Пахомова информационное агентство «Интерфакс». Что делать с бомжами, приезжающими в Сочи, обсуждают на городских планерках не в первый раз. Вот что говорил глава курорта 2 недели назад.
Наши жители города Сочи, они встают, выходят и уже видят, что бомжи рядом с ними. Они уже себя считают бомжами. Поэтому первая задача, и милиция на транспорте должна была обеспечить, чтобы сюда к нам не приезжали. В советское время они сюда не приезжали, просто не могли приехать.
До 1993 года существовало 3 приемника-распределителя, куда доставлялись бомжи, задержанные в Сочи. В 1993 году эти учреждения были закрыты. Нельзя было и дальше нарушать конституционный принцип свободы передвижения. Бомжи перестали задерживать и под конвоем вывозить из Сочи в соседние регионы. Сегодня единственный законный путь не допустить их в город – перекрыть автомобильные и железные дороги, по которым лица без определенного места жительства приезжают в Сочи. Но все дороги перекрыть не удается. Поэтому и родилась идея перевоспитывать бомжей на сочинских стройках. Анатолий Пахомов, глава Сочи, предлагая разные решения проблемы, так и не уточнил, по какому пути пойдет официальная власть. То ли бомжи будут выдворять из Сочи, то ли перевоспитывать их на олимпийских стройках. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода» в Сочи.
Предложение Анатолия Пахомова об использовании на олимпийских стройках людей без определенного места жительства и цыган возмутили представителей цыганской общественности. Вице-президент Международного союза цыган Надежда Диметр в интервью «Радио Свобода» назвала Анатолия Пахомова профессионально непригодным мэром, подчеркнув, что глава олимпийской столицы просто обязан быть толерантным.
Для них бомжи и цыгане – это одноуровневое понятие. В то время, когда для нас так важны международные отношения, все говорят о толерантности. А мэр Сочи, человек, который должен соблюдать эту толерантность, и мало того, насаждать и пропагандировать ее всячески в городе и во всей стране, он заявляет такие вещи. Удивительно просто. Это страшно, это возмутительно, и вообще я не понимаю вообще, как могли выбрать мэром человека, который не знает, что такое толерантность, и что такое национальность, что такое межнациональные отношения. Я не знаю, это проб непригодность. По-другому этого назвать нельзя.
Журналист и историк Дмитрий Шушарин называет высказывание мэра Сочи Анатолия Пахомова о перевоспитании цыган и бомжей на стройках популизмом и демагогией. Он полагает, что Международный олимпийский комитет при желании мог бы возмутиться недопустимым поведением мэра олимпийской столицы, но сомневается, что это произойдет.
Конечно, я думаю, что ни он, ни префект центрального округа, который московского, который до него предложил точно так же устраивать бродяг, в общем-то не имели в виду, что ему удастся организовать подобного рода работы. По одной простой причине это требует вложений куда больших, чем экономический эффект, который эти работы принесут, а у нас пока еще рыночное хозяйство. И вообще это очень трудно себе представить при нашей высокой организованности, как это все будет сделано, и при нашем высоком уровне коррупции. А это, разумеется, демагогическое заявление, популистское, это попытка разжигания социальной розни, совершенно очевидная, по отношению к бродягам и бездомным, социальная группа, юридически имеющие те же права и ту же защиту, законную защиту, как и все остальные граждане. У нас нет в стране имущественного ценза, и права гражданина не зависят от наличия у него жилища. Он собирается, помимо всего прочего, еще и цыган отправлять на стройки. Совсем уровнем цинизма надо сказать, что МОК, я думаю, закроет глаза на это. Хотя это зависит не от верности принципам олимпийским, а от того, какие политические интриги будут вестись в ближайшее время в том же Олимпийском комитете или вокруг Олимпиады вообще. Очень может быть, что это как-то аукнется мэру Сочи.
Предложения Анатолия Пахомова разжигают социальную и национальную рознь, но вряд ли большинство россиян их осудит. Уровень цыганофобии в России достаточно высок. Об этом Радио Свобода рассказал руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Это не единичное подобное высказывание относительно цыган. Московское бюро по правам человека совсем недавно презентовало доклад о цыганофобии в России. Политики, чиновники допускают негативные ксенофобные высказывания относительно цыганского народа в целом. Мы в этом докладе фиксировали факты и то, что есть школьный учебник по основам безопасности, где говорится о том, что школьники должны остерегаться общения с цыганами, потому что эта этническая группа потенциально распространяет инфекционные болезни и опасна для общения. Можно говорить и о дискриминационном характере спецоперации МВД «Табор», которая ставит своей задачей, на первый взгляд, пресечение наркоторговли, изъятие наркотиков, но, по сути дела, превращается в тотальную проверку документов, незаконное задержание. Ну, могу сказать, что и радикальные националисты не жалуют цыган. Мы занимались расследованием обстоятельств крайне жестокого, зверского нападения национал-радикалов, исповедующих нацистскую идеологию, на цыганский табор в Волгоградской области, где просто были жестоко убиты несколько цыган, в том числе и молодежь, и пожилые люди. И когда мы увидели фотографии вот с этими обезображенными телами, ну, действительно, просто это зрелище не для слабонервных. И в бытовом сознании крайне велик уровень цыганофобии. Ну, а уж мнение чиновников, тем более мэра города, который готовится к Олимпийским играм и должен демонстрировать толерантность, как в этом городе будут принимать иностранцев, спортсменов, иностранных болельщиков, когда мэр города демонстрирует нетерпимость, агрессию в отношении целого народа. Мне очень трудно представить. И вообще Краснодар, Краснодарский край не впервые демонстрирует такую враждебность. Мы помним высказывание губернатора этого региона, который высказывался неодобрительно в отношении армян. И я прекрасно помню совсем недавно на главной улице Краснодара, недалеко от администрации края, в книжном магазине совершенно официально продавались нацистские книги, и на все наши требования ни правоохранители, ни власти не реагировали.
По словам Александра Брода, цыганофобия есть не только в России. Ее признаки наблюдаются и во многих европейских странах. Но чиновник высокого уровня не может себе позволить ксенофобские высказывания. Александр Брод считает, что мэр Сочи Анатолий Пахомов должен извиниться перед цыганской общиной России. Но особых надежд на то, что это случится, не питает. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший депутат Государственной Думы Михаил Маркелов заявил, что ему известны организаторы и заказчики убийства его брата, адвоката Станислава Маркелова. По словам Михаила Маркелова, они тесно связаны с рядом российских и зарубежных неформальных организаций. Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в январе в центре Москвы. Директор Российского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов выдвинут Грузии в качестве кандидата на пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации. В Москве зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1. Сегодня же стало известно о смерти трех больных новым видом гриппа в Чите. Президент Украины Виктор Ющенко подал в избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах, которые состоятся 17 января будущего года. Ющенко – самовыдвиженец, его сторонники из партии «Наша Украина» считают, что подобный выбор – шанс заручиться поддержкой других общественных организаций и сил. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов. Нужно ли российской власти развивать Дальний Восток? В дискуссии будут принимать участие депутат Государственной Думы России Борис Резник и руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Итак, «Время гостей» на волнах свободы сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Слушайте Радио Свобода. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин, который сосредоточил свое внимание на британских газетах. Кирилл, здравствуйте. Есть, насколько я знаю, очень интересная публикация в газете «Таймс». О чем идет речь?
Здравствуйте, Андрей. Речь идет об эксклюзивном интервью газете, которое дал лорд Стерн из Брентфорда. Он автор знаменитого доклада 2006 года «Stern Review» о тех затратах, которые мир должен будет понести в связи с глобальным потеплением. Таким образом, речь идет, чтобы у наших слушателей не возникло превратного впечатления, речь идет о человеке, который считает действительно, что глобальное потепление существует и что мир находится в опасности. Я это подчеркиваю, потому что, как вы понимаете, есть совершенно другие точки зрения, в частности, вот та, которую высказывается один из самых известных людей, который высказывает ее чешский президент Вацлав Клаус, который считает, что вот глобальное потепление – это выдумка. Но вернемся к публикации в «Таймс». Этот текст написал Робин Пагнамента, это редактор «Таймс» по вопросам энергетики. Надо иметь в виду, что это британская пресса, здесь в основном не принято публиковать интервью в виде вопросов и ответов на них, скорее это пересказ, вот поэтому Робин Пагнамента и, в общем, как бы сделал из этого интервью статью. Так вот, лорд Стерн начинает разговор с очень сильного выпада и выпада против мяса, мяса как продукта питания людей. Вот что буквально он сказал, цитирую. «Мясо – это бессмысленная трата воды, оно порождает газы, которые разрушают атмосферу Земли, плюс к этому это очень серьезное давление вообще на все ресурсы, которыми располагает земной шар. Вегетарианская диета значительно лучше». Конец цитаты. Ну, естественно, что такое прямое заявление столь известного человека по поводу вегетарианской диеты и отказа от мяса, но не в этическом отношении, что нехорошо убивать животных, а тут как бы другая этическая проблема возникает, что животноводство действительно, и это правда наносит довольно серьезный ущерб окружающей среде, конечно, должно вызвать и уже вызвало, судя по откликам на сайте самой газеты «Таймс», волну и возмущения, и поддержки, то есть мнение, как обычно разделились, и, как мы видим, мнения делятся и по поводу того, как и существует ли глобальное потепление на самом деле, или это действительно, как считает Вацлав Клаус, выдумка досужих экологов и хитроумных организаторов общественных кампаний, так и по поводу вегетарианства. Я напомню, что помимо того, что лорд Стерн – это автор вот того самого Stern Review о влиянии глобального потепления, он бывший ведущий экономист Всемирного банка, и вот сейчас вместе с профессором экономики Лондонской экономической школы Пейтеллом они ведут общественную кампанию, в частности, заявляя, что британские налогоплательщики к 2015 году будут выкладывать из своих карманов около 3 миллиардов фунтов на помощь бедным странам, которые страдают от последствий глобального потепления. Но вернемся к вопросу о том, стоит или не стоит есть мясо. Это заявление, которое лорд Стерн сделал, оно, конечно, далеко от пропаганды, которую ведут убежденные идейные вегетарианцы. Более того, что сам автор этого высказывания не является строгим вегетарианцем. Тем не менее, очень важно отметить, что, конечно, все такие высказывания наносят очень серьезный удар по, прежде всего, индустрии производства мясных продуктов. И сельское хозяйство здесь задействовано, конечно, и пищевая промышленность, и торговые сети. Между тем, в статье в газете «Таймс» подчеркивается, что в среднем каждый британец потребляет около 50 грамм протеина, которое производится из мяса каждый день. Это и эквивалент либо куриной грудки, либо бараньей котлетки. Это среди других богатых, богатейших стран мира достаточно низкий показатель. Есть страны, где едят мясо и потребляют этого протеина больше. Однако от 25 до 50% на вот эту от четверти до половины больше, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения.
Это был обзор публикации в британской на этот раз прессе. Его подготовил мой коллега, обозреватель «Свободы» Кирилл Кобрин. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Киеве украинские и российские эксперты обсуждают проекты соглашений по поводу функционирования Черноморского флота России на территории Украины. Российско-украинская рабочая группа по Черноморскому флоту возобновила работу после почти двухгодового перерыва как раз в разгар президентской избирательной кампании на Украине. И на это обращает внимание эксперт, с которым общался корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Договоренность о возобновлении деятельности украинско-российской группы по Черноморскому флоту была достигнута по итогам недавнего визита в Москву министра иностранных дел Украины Петра Порошенко. На киевских переговорах эксперты обсуждают проекты документов об инспектировании мест дислокации ЧФ в Крыму, а также о действиях сторон в случае угрозы или возникновения кризисной ситуации, связанной с использованием российского флота. Слово руководителю Севастопольского центра «Номос» Сергею Кулику.
Те вопросы, которые на сегодняшний день обсуждаются, они и обсуждались, и должны были обсуждаться лет 10 назад, сразу же после подписания базовых соглашений. Поэтому результат этих обсуждений на сегодняшний день всем экспертам, в общем-то, известен. Это никакого, полное отсутствие результата. Я думаю, что эти обсуждения закончатся примерно тем же. То есть пообсуждают, выскажут свои позиции в лучшем случае, и никакого конкретного решения не будет.
Соглашаясь на переговоры по флоту, Москва категорически отказывается обсуждать ключевую, по мнению Киева, проблему.
Необходимо начинать, пока не поздно, обсуждение механизма и порядка вывода Черноморского флота в 2017 году. К этому вопросу цепляются те вопросы, которые не были решены за эти более чем 10 лет нахождения флота на территории Украины. Это инвентаризация, это вопросы гидрографическо-навигационного оборудования, вопрос экологической инспекции. Но самый главный вопрос – это обсуждение порядка и механизма вывода в 2017 году.
К этому времени закончится срок действия договора об аренде России военно-морской базы в Крыму. Дальнейшее пребывание Черноморского флота на украинской территории будет противоречить Конституции страны. Тем не менее, продлить договор в случае своей победы на предстоящих выборах на Украине уже пообещали избирателям несколько претендентов на президентское кресло.
Кандидаты сознательно вводят в заблуждение электорат и наше население. Никто, никакой президент, никакой премьер не может решить этот вопрос единолично. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Теоретически, в общем-то, внести это изменение возможно, но для этого необходимо пройти всю процедуру внесения изменения в Конституцию, парламент должен эти изменения принять. А все эти предвыборные заявления кандидатов – это не более чем ход повлиять на ту или другую часть электората.
Убежден руководитель центра «Номос» Сергей Кулик. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Московское время 16:25. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге продолжается скандал вокруг увольнения городского омбудсмена. Сегодня Игорь Михайлов, теперь уже бывший уполномоченный по правам человека, смещенный депутатами со своего поста, выступил перед журналистами и дал свою версию происходящего. За скандалом следит корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Игорь Михайлов, изгнанный петербургскими депутатами с поста уполномоченного по правам человека, выступил перед журналистами. Главной целью его выступления было, наконец, ответить на обвинения, предъявленные ему депутатами, главные из которых состояли в том, что Игорь Михайлов участвовал в последних областных муниципальных выборах, хотя его статус запрещает ему всякую политическую деятельность. Говорит Игорь Михайлов.
В избирательной кампании я не участвовал. В моем заграничном паспорте содержатся отметки израильской пограничной службы. Соответственно, я физически не мог ни в чем участвовать. Что же касается участия в выборах сотрудников аппарата уполномоченного это конституционное право гражданина, где бы он ни работал. Это закреплено Конституцией, это никто не оспаривает. Имели право сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека выдвигаться, избираться и быть избранными. В листовках и портретах обещаний от моего личного имени не было, это первое. Попытки сослаться на меня не подкреплены моим согласием. Стало быть, территориальные избирательные органы Ленинградской области не смогут предоставить в суд никаких материалов, говорящих о том, что я хоть как-то был знаком с содержанием листовок до их применения.
Игорь Павлович, другое тяжкое обвинение против вас гласит, что вы нарушили закон, участвуя в споре двух хозяйствующих субъектов, причем находящихся даже не в Петербурге, а в Ленинградской области.
Речь идет о комплексе горнолыжном «Орлиная гора», и меня больше интересовал не хозяйствующий спор двух субъектов, а то, что этот комплекс в результате спора может быть уничтожен и будут нарушены публичные права, массовые права граждан на достойный отдых.
Есть ли у вас версии, почему депутаты обошлись с вами так жестко?
Если бы у меня была версия, я бы ее с удовольствием назвал. Но вот этот вот уровень безнаказанности, я даже слова подобрать не могу. Одним словом, действия законодательного собрания, к сожалению, не подкреплены никакой процедурой, хотя бы формально. Произошла оценка неких фактов, было осуществлено некое действие, и сегодня все должны с этим разбираться. Почему так быстро? Почему без рассмотрения? Почему без процессуальных элементов, когда меня бы официально пригласили? Почему без рассмотрения фактов, если они есть? При этом факты не предъявляются ни в публичном выступлении Анбенко, не прикладываются к постановлению законодательного собрания ни одного реального факта. При этом выносится решение. Я считаю, что продемонстрировано тот потенциал способности игнорировать правовое поле в случае какой-то острой необходимости. А вот какая необходимость такая была, что правовое поле было просто разорвано как материя, я не знаю, я не могу ничего сказать по этому поводу вразумительного, чтобы удовлетворить не только ваше любопытство, но и свое.
Петербургские правозащитники в свое время активно протестовали против избрания Игоря Михайлова на должность уполномоченного по правам человека. Но то, как его сместили, их сегодня не устраивает. Говорит правозащитник, в свое время баллотировавшийся на эту должность Юлий Рыбаков.
История с отставкой Игоря Михайлова весьма отвратительная история. Но не потому, что его отправили в отставку, а только потому, что это сделали именно сейчас, а не тогда, когда он этого вполне заслуживал еще полгода или год тому назад. За время своей работы он совершил немало диких совершенно поступков и ошибок. Правозащитный совет обращался к законодателям нашего города, пытаясь объяснить, что этот человек не на своем месте. Но он вполне устраивал наших депутатов. И тогда, когда он заступился и освободил от ответственности милиционера, расстрелявшего двух студентов, и тогда, когда он в упор не замечал беспредела ОМОНа на улицах нашего города, и тогда, когда он публично заявил о том, что да, вот собственную дочь мне приходилось, так сказать, лупить, но вообще я советую родителям, если уж лупить, то лупите так, чтобы не отбить детям свои внутренности. Все эти скандалы не имели никакого значения для депутатов законодательного собрания ровно до того момента, пока он не покусился на монополию партии «Единая Россия», которая хочет быть везде и всюду и иметь все мандаты на всех муниципальных и прочих округах. Вот тут он стал неугоден. И в этом смысле эта история отвратительна.
Сам Игорь Михайлов уже подал на своих обидчиков в суд и собирается отстаивать свои права до конца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший депутат Думы Михаил Маркелов заявил, что ему известны организаторы и заказчики убийства его брата-адвоката Станислава Маркелова. По его словам, они тесно связаны с рядом российских и зарубежных неформальных организаций. Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в январе в центре Москвы. Директор Российского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов выдвинут Грузии в качестве кандидата на пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации. Вот России на этот пост претендует секретарь Союза журналистов Михаил Федотов. В Москве зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1. Сегодня же стало известно о смерти трех больных новым видом гриппа в Чите. Президент Украины Виктор Ющенко подал в избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах 17 января. Ющенко – самовыдвиженец. Его сторонники из партии «Наша Украина» считают, что подобный выбор – шанс заручиться поддержкой других общественных организаций и сил. Иран согласен с рамочными условиями международного соглашения по его ядерной программе. программе, но требует внести в него изменения, сообщило иранское государственное телевидение. По проекту соглашения, уже одобренному Россией, Соединенными Штатами и Францией, Иран передаст почти весь свой низко обогащенный уран другим странам для производства ядерного топлива для исследовательского реактора в Тегеране. Бывший лидер боснийских сербов Беляна Плавшич досрочно освобождена. После 8 лет заключения в 2001 году она была приговорена к 11 годам заключения за военные преступления на территории бывшей Югославии. Конституционный суд Чехии приступил сегодня к рассмотрению вопроса, соответствует ли законам страны Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур Европейского Союза. Жалобу в суд подали 17 чешских сенаторов, считающих, что договор посягает на суверенитет страны. Во Франции суд признал церковь саентологии виновной в мошенничестве. Она оштрафована более чем на $500,000. Четырем ее местным руководителям вынесены условные приговоры на сроки от 10 месяцев до 2 лет. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новости Радио Свободы, наши эксклюзивные материалы можно прочитать на сайте swobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире главный редактор интернет-сайта Радио Свобода Людмила Телень с последними новостями сайта. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Последние новости сайта, они же последние новости эфира, потому что только что в информационной сводке первой новости шло сообщение о том, что брат убитого Станислава Маркелова сказал о том, что он знает фамилии и имена убийц. Именно интервью с Михаилом Маркеловым в ближайший час-полтора будет опубликовано на сайте Радио Свобода. Это довольно интересное интервью, потому что действительно Михаил Маркелов прежде всего подтверждает, что он знает имена убийц. Но в этом интервью он рассказывает еще целый ряд подробностей. Многие из них весьма мутные. По каким-то деталям можно только догадываться о том, что именно знает Михаил Маркелов и как именно он получил те или иные доказательства. Но кое-что становится очевидно из его слов. В таком случае, его точка зрения становится очевидна. Он говорит о том, что он, раз, знает имена убийц, два, он утверждает, что в убийстве нет кавказского следа, три, он говорит, что убийство, безусловно, связано с профессиональной деятельностью его брата, а отнюдь не вызвано какими-то личными мотивами. Мы помним, эта версия активно обсуждалась, скажем, газетой «Известия» ее автором Перекрестом. Еще одно заявление Маркелова – это то, что Настя Бабурова, Анастасия Бабурова, журналистка, которая была рядом с адвокатом Маркеловым, была убита случайно, она стала случайной жертвой этого происшествия. Также Михаил Маркелов говорит, что все найденные им доказательства хранятся за рубежом, он боится их хранить в России, вообще опасается за свою жизнь, и поэтому скрывает и свое собственное местонахождение. Остальные подробности вы узнаете, если заглянете в ближайшие 2 часа на сайт «Радио Свобода».
Я благодарю главного редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилу Телень. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Бывший лидер боснийских сербов Радован Карадзич накануне не явился на открытие процесса по его делу в Международном трибунале в Гааге. Начало слушаний было перенесено на сегодня. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги.
Уже известно, что Радован Карадзич и сегодня не намерен присутствовать к началу судебных слушаний. Он отказывается появляться в судебном зале, протест против того, что ему суд якобы не обеспечивает достаточно времени для подготовки защиты. Гаагскому трибуналу теперь придется решать серьезную проблему. Как провести процесс в отсутствии обвиняемого, который решил отказаться от услуг адвокатов и защищать себя самостоятельно? Прокуратура Гаагского трибунала требует навязать Караджичу служебного адвоката защиты. Он от этого категорически отказывается, требуя дополнительное время для подготовки, по меньшей мере еще 10 месяцев. Один из юридических советников Радована Караджича, Горан Петруниевич, утверждает, что нет никаких шансов, чтобы при таких условиях мог бы быть проведен нормальный судебный процесс. Начинать процесс без присутствия обвиняемого и его защиты очень непопулярно. Они могут начать судебный процесс, но мы прогнозируем, что прокуратура лишь выступит со своей вступительной речью по обвинениям. На этом им предусмотрено 2 дня. так формально начнутся судебные слушания. Но что будет потом, когда через два дня от имени защиты должен будет выступить господин Караджич или навязанный ему служебный адвокат? Нужно ведь понять, сколько времени такому адвокату потребуется для подготовки защиты, чтобы он не был лишь украшением в судебном зале. Я утверждаю, 2 года. А мы требуем только 10 месяцев.
А мы требуем самодостаточности.
Общее мнение белградских аналитиков. Радован Караджич решил затягивать процесс. Правда, обвинительный акт против бывшего лидера боснийских сербов очень объемный. Он охватывает большое число преступлений. И не просто подготовить защиту. Прокуратура планирует вывести более 500 свидетелей и предоставить примерно 25 тысяч документальных доказательств. Однако существует сомнение, что Караджич и не намерен серьезно заниматься этими обвинениями. Сербская правозащитница Наташа Кандич считает, что недолго Радован Караджич будет в состоянии обструировать судебный процесс.
Он может...
Определенное время он может играть в такие игры, но придет момент, когда это не будет больше отвечать его стратегии. Если Караджич не появится в судебном зале, он как будто не будет существовать. А ему еще как важно быть на публике, чтобы люди его воспринимали как великого сербского героя. Ныне ему не отвечает начало судебного процесса. Однако можно ожидать, что Гаагский трибунал на основе опыта процесса против Милошевича не будет больше допускать обструкцию. Я уверена, что Караджич все-таки будет защищать себя самостоятельно. Конечно, есть у него стратегия. Она видна с самого начала. Он будет доказывать, что за все Боснии ответственность несет международное сообщество. Но его защита не будет иметь никакой связи с теми обвинениями, которые ему вменяются в вину. Первые обвинения против Караджича были выдвинуты летом 1995 года, а позже несколько раз обвинительный акт был изменен и дополнен, а недавно сокращен с целью ускорения судебного процесса. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
В Москве 16 часов 38 минут. Сейчас рубрика «Политика онлайн». У микрофона Александр Гостев.
Главный архитектор города Москвы Александр Кузьмин упорствует в воссоздании исторического облика столицы. Той самой Москвы, которая из уютного и домашнего, позвякивающего звонками трамваев и успокаивающего душу тихими переулками и дворами города, превратилась в одну из самых враждебных человеку столиц мира, уснащенную лужковскими башенками и исколотую точечной застройкой. Так начинается аналитический комментарий независимого московского журналиста Андрея Колесникова «Монументальная эксгумация», с которым можно познакомиться на сайте «Газета.ру». Автор текста пишет:
«Раньше так боролись за мир, что от него камня на камне не оставалось. Точно так же восстанавливают исторический облик. Город уходит в раздел «Москва, которой нет», а то, что остается, подвергается реставрации. Как станция Курская с воссозданной величественной надписью «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиг он нас вдохновил». На днях Александр Кузьмин предложил вообще вернуть на станцию руководящего истукана – скульптурное изображение Сталина. Проблема в том, что любая реставрация последних лет все равно выглядит как новодел, то есть фальшак, подделка, примерно так же, как ресторан «Пушкин», составленный с помощью современных технологий интерьер. Сейчас это делается на раз. Достаточно посетить мебельный магазин для богатых, можно устроить себе хоть подлинный музейный английский интерьер жилища Шерлока Холмса, не вопрос. То же самое и со сталинизмом в метро. Это никакое не воссоздание, а просто новая, умело подделанная под старую надпись. Таким же будет и памятник. Это не старый сталинизм, а новый.
Как уверен Андрей Колесников, речь идет даже не о войне памятников или там битве переименованных улиц. В сражение за историю вступают новоделы. Причем в данном случае изменяет уже не только вкус, но и чувство исторического такта по отношению к жертвам сталинизма.
Если угодно, это и есть та самая фальсификация истории, с которой борются соответствующая президентская комиссия или движение «Наши». Что-то не видно было их, комиссаров в пыльных шлемах, в едином порыве осуждающих возрождение сталинских традиций и устраивающих пикеты под окнами дома архитектора Кузьмина. Сталинизм – это уже мейнстрим в общественных настроениях. Можно смело верить тому, что главный архитектор Москвы, как он сам говорит, никакой не сталинист, он просто стремится соответствовать. Но тогда не надо морочить голову словами о воссоздании исторического облика. Псевдосталинский новодел, он и есть псевдосталинский новодел, а не подкрашенный оригинал. Его целевая аудитория – сегодняшний потребитель, а не уже перешедший в мир иной, бывший жестокий вохровец или ободренный наркомовскими 100 граммами смершевец.
«Воссоздавать исторический облик можно до бесконечности», — иронизирует Андрей Колесников. «Но тогда должна быть какая-то универсальная логика, монументальная политика. Например, вернуть вообще все памятники всем царям и вождям, переименовать назад во все советское улицы и площади. Только на каждую воссозданную деталь найдется еще более ранняя, исконная, посконная и аутентичная. Не со Сталина же, с Лениным началась история России, в конце концов».
Главный неснесенный памятник до сих пор лежит в кошмарном забальзамированном виде на Красной площади. Мы тут инновационную цивилизацию собрались строить и энергоемкие лампочки во все места ввинчивать, а у нас под носом непохороненный человек лежит. Кстати, если следовать логике Кузьмина для воссоздания исторического облика мавзолея, туда надо вернуть фигурку Иосифа Виссарионовича. Зря его почти 48 лет тому назад, ночью 31 октября 1961 года, тайно обратили в прах, вынесли из мавзолея и захоронили у Кремлевской стены. То есть получается, чтобы восстановить исторический облик страны, перестать, понимаешь, фальсифицировать историю, надо из праха воссоздать мумию, из яичницы снова сделать яйцо, вернуть памятники Сталину на их исторические места, эксгумировать монументы.
«Бывает монументальная пропаганда, а бывает монументальная эксгумация», предупреждает автор комментария в газете «Ру». «Она меняет нашу ментальность, обращает наше представление о добре и зле вспять. Мы уже в течение многих лет встаем под звуки сталинского гимна. Теперь пришло время восстанавливать памятники Сталину. А там, глядишь, начнем писать доносы друг на друга».
Есть некоторое отрефлексированное, озвученное стремление восстанавливать монументальную пропаганду сталинской эпохи, в чем, мне кажется, чрезвычайная опасность складывающейся ментальной ситуации именно в том, что возвращают под видом воссоздания исторического облика монументальный пропагандистский сталинизм. Вот это вот то самое массовое уже отсутствие исторического такта, исторической памяти, когда можно, например, возмущаться названием антисоветской шашлычной, но при этом ничего плохого никто не видит в том, что там установить надпись или памятник на Сталину. Это массовое явление, естественно, оно имеет питательную среду именно в том, что позитивное отношение к сталинизму, оно не то чтобы поощряется сверху, оно разрешается сверху. Это уже практически равно поощрению. И нация уже сильно молодая, забывшая все эти события, не почувствовавшая их на своей шкуре, начинает рассуждать в духе современных учебников истории, что ничего плохого там не было. Было эффективное управление, был эффективный управленец. Было жестко, но зато порядок был. То есть вся мифология, давно отвергнутая, пережитая предыдущими поколениями советских людей, сейчас возникает заново, потому что сейчас чистый лист в головах. Одни ностальгируют, а другие вообще не имеют представления о том, что было в истории. В этом смысле с властью можно согласиться. История – важнейший предмет сейчас с точки зрения образования современного. Другой вопрос – какая история преподается? Та история, которая преподается и поощряется сейчас, конечно же, будет способствовать тому, что мы начнем восстанавливать памятники Сталина.
Мнение независимого журналиста Андрея Колесникова. «Монументальная эксгумация». Сайт «Газета.ру». Рубрику «Политика онлайн» сегодня готовил Александр Густов.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший депутат Думы Михаил Маркелов заявил, что ему известны организаторы и заказчики убийства его брата, адвоката Станислава Маркелова. Директор Российского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов выдвинут Грузии в качестве кандидата на пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации. В Москве зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1. Сегодня же стало известно о смерти трех больных новым видом гриппа в Чите. Президент Украины Виктор Ющенко подал в избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах 17 17 января. Ющенко – самовыдвиженец. Иран заявил, что согласен с рамочными условиями международного соглашения по его ядерной программе, но требует внести в него изменения. Бывший лидер боснийских сербов Биляна Плавшич досрочно освобождена после 8 лет заключения.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Статус Черноморского флота вновь обсуждается на межгосударственном уровне. Смогут ли договориться Россия и Украина?
Комментарии экспертов.
Доллар дешевеет, рубль крепчает. Финансовые аналитики о том, к добру ли это.
Право автора.
Журналист Вадим Дубнов. Рецепт коктейля «Кавказ». Сицилия плюс Баскония и еще немного Аль-Каиды.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее автор сегодня Иван Трифилов.
Общий объем экономики России с учетом сезонных факторов увеличился в третьем квартале на 0,6% к уровню второго квартала, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом, как сообщается, положительная помесячная динамика ВВП отмечается в стране, начиная с июня. Тем не менее, в годовом исчислении сокращение объема экономики в третьем квартале составило 9,4%, а за 9 месяцев года – 10%. Объем российской внешней торговли в январе-сентябре сократился на 43% к уровню трех первых кварталов 2008 года и составил примерно 338 миллиардов долларов. При этом, как сообщило Министерство экономического развития, экспорт сократился почти на 45%, более чем до 206 миллиардов долларов, а импорт на 40%, почти до 132 миллиардов. Таким образом, экспорт из России по-прежнему превышает импорт. Однако объем этого положительного сальдо внешней торговли сократился к уровню января-сентября прошлого года более чем вдвое. Россия заинтересована в сотрудничестве с организацией стран-экспортеров нефти, однако в своей экспортной политике намерена руководствоваться национальными интересами, заявил министр энергетики страны Сергей Шматко. Ранее Россия предложила ОПЕК подписать меморандум, предусматривающий определенную координацию на мировом рынке нефти. Этот документ, по словам российского министра, в настоящее время анализируется в секретариате картеля. Глобальная экономика может столкнуться с дефицитом нефти уже в 2014-2015 годах, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака, не назвав величину предполагаемой разницы между объемами производства и потребления сырья. Это уже не первый мрачный прогноз развития мирового рынка нефти от экспертов этой организации. В начале августа ее главный экономист Фатих Бироль сообщил о том, что ее недостаток начнет ощущаться уже в следующем году, а еще через несколько лет мир столкнется с катастрофическим энергетическим кризисом. В отличие от этих заявлений, теперь один из руководителей Международного энергетического агентства назвал рецепт спасения. Для того, чтобы избежать дефицита нефти, в отрасли необходимо инвестировать не менее 450 миллиардов долларов ежегодно. Говорит руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Дело в том, что прогнозы по будущему добыче нефти, прогнозы по грядущему мировому кризису появляются, в принципе, довольно часто. И обычно это связано с тем, что различные мировые агентства пытаются попросту стимулировать крупнейшие нефтедобывающие компании для того, чтобы они как можно сильнее в текущей ситуации увеличивали инвестиции в отрасль. В принципе, в прогнозах о том, что скоро нефть снова там будет дороже 100 долларов в рамках 2-3 лет и что нефть действительно начнет заканчиваться, они довольно реалистичны. Дело в том, что последние годы наблюдается на очень многих месторождениях довольно резкий спад, причем не то, что на национальных месторождениях, а в целых регионах добычи ключевых мировых регионов, например, это регион Мексиканского залива, это, что очень важно, регион Северного моря и также многие другие. Кроме того, даже если мы возьмем Россию, то у нас ситуация не критичная, но тоже имеются проблемы, связанные с тем, что месторождения Западной Сибири уже также сильно выработаны и есть постоянная потребность в разведке новых месторождений, но... Скажем так, ситуация за последние несколько лет очень сильно изменилась. Если раньше себестоимость добычи находилась по миру там, от 2 долларов в Саудовской Аравии могла доходить до 15-20 в более сложных регионах, то сейчас в отдельных регионах добыча уже доходит до 40-50 долларов с барреля добытой нефти. Соответственно, для того, чтобы такие месторождения были рентабельными, необходимо, чтобы мировые цены на нефть как раз и находились выше $100. И с каждым годом доля вот этих сложных, низкорентабельных месторождений, она будет возрастать, а старые классические месторождения постепенно будут истощаться, постепенно уже будут изнашиваться.
Тем не менее, многие эксперты называют прогнозы Международного энергетического агентства излишне мрачными.
В ближайшее время, наверное, все равно не стоит ждать, что кризис наступит, поскольку из-за текущего мирового финансового кризиса очень сильно упало потребление нефти в ключевых регионах, в первую очередь в США, так что если кризис затянется или хотя бы восстановление затянется, что вполне ожидаемо, то есть из таких сильнейших кризисов экономика мировая обычно выходит не раньше, чем через 2-3 года, то проблемы с дисбалансом спроса и предложения не возникнет. Но в дальнейшем действительно необходимо будет резко наращивать инвестиции в добычу и в альтернативные источники энергии для того, чтобы обеспечить мировой энергетический баланс.
Даже при возникновении дефицита нефти, по мнению специалистов, мир вряд ли столкнется с энергетическим кризисом, поскольку альтернативные виды топлива, уголь или газ, смогут возместить недостаток энергоресурсов. Можно ли считать такую тенденцию благоприятной для России?
Для России такая ситуация, естественно, выигрышная, поскольку, во-первых, у нас одни из крупнейших запасов нефти в мире, и, во-вторых, у России крупнейшие запасы газа, а газ сейчас все чаще используют в качестве альтернативного топлива, отдавая им больше и больше предпочтения, поскольку газ, прежде всего, является еще и более экологичным топливом. Если говорить еще про российский газ, то он, в принципе, еще и более дешевое топливо. Поэтому, в любом случае, в текущей ситуации Россия пока оказывается в выигрышном положении, но, опять же, повторюсь, что не стоит ждать такого ухудшение ситуации в ближайшие 2-3 года, скорее это перспектива 50 лет.
Это был руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков. Курс доллара на сегодня 28 рублей 93 копейки, на завтра 29.02. Евро сегодня стоит 43 рубля 50 копеек, курс на среду 43.26. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Это была «Экономическая панорама», и я автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый информационный час программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где правительство готовит закон о полном запрете на курение в общественных местах, включая бары, рестораны и дискотеки. Проект закона вызывает резкие возражения не только со стороны курильщиков, но и со стороны предпринимателей, работающих в сфере общественного питания и ночных развлечений. Передает мадридский корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Испанские власти в своей борьбе за здоровый образ жизни населения страны полны энтузиазма. По словам некоторых членов правительства, до победы над курением осталось совсем немного, а затем можно будет взяться и за алкогольные напитки, отучить испанцев от вина и пива. С наркотиками, правда, труднее. Запретить продавать и употреблять их, как табак и алкогольные напитки, невозможно, ведь они уже запрещены. Но, тем не менее, Испания занимает по потреблению, к примеру, кокаина, первое место среди стран Евросоюза. Борьба с курением, в соответствии с официальной версией, ведется не по прихоти правительства, а, как говорится, по просьбе трудящихся. Тринидад Хименес, министр здравоохранения. Большинство испанских трудящихся, курящие и некурящие граждане, считают, что следует запретить курение в любом общественном месте. Ведь все знают, что табак убивает, что он вредит здоровью, и не только самих курильщиков, но и тех, кто находится рядом. Проведенные опросы общественного мнения говорят о том, что более 70% населения поддерживают запрет на курение. Нам важна поддержка народа и политических сил для принятия окончательного решения в отношении курения. Это вопрос здоровья населения. Несомненно, запрет поможет людям вообще бросить курить. Правительство находящихся у власти социалистов пытается принять запрет в отношении курения в общественных местах уже во второй раз. Первый был принят в 2005 году. Он не запрещал, а лишь ограничивал курение в общественных местах. Так в ресторанах предусматривалось отводить для курильщиков отдельные помещения. В барах, где отделить курящих от некурящих было невозможно, курить вообще запрещалось. Этот закон полностью провалился. Испанцы продолжали курить, где им заблагорассудится, а владельцы баров им в этом не препятствовали, не желая терять клиентуру. Провал прежней затеи с запретом на курение признает даже министр Хименес. Дело в том, что со временем наш первый закон о курении перестал работать. И все потому, что мы дали возможность курить в специально отведенных помещениях. Теперь мы не дадим никакой возможности выбора, совсем запретим курить. И ни одно заведение общественного питания, будь то бары или рестораны, не сможет допускать у себя курение. Я уверена, что клиентов у них от этого не уменьшится, а те, кто захочет курить, сможет это сделать на улице. Вводя запрет на курение, мы также думаем об официантах. Почему они должны работать в табачном дыму? Ну а мы, те, кто не курит, почему мы должны дышать дымом, если идем в бар выпить пиво? Так что речь идет о здоровье всех. Наша мера, запрет на курение, послужит всем. В ответ на подобные рассуждения профессионалы сферы обслуживания только разводят руками и обвиняют министра в некомпетентности. Действительно, Тринидад Хименес, выдвиженка премьера Испании Родригеса, никакого отношения ни к медицине, ни тем более к сфере обслуживания не имеет. До этого назначения она работала заместителем министра иностранных дел. Специалисты считают, что запрет на курение в условиях жесточайшего экономического кризиса, который переживает сейчас Испания, не своевременен. Предприятия и так терпят огромные убытки. Многие клиенты, оставшиеся без работы, в бары больше не ходят. А после введения запрета перестанут ходить и те, у кого пока на это есть деньги. По прогнозам, разорится примерно треть всех испанских ресторанов и баров. Ведь испанцы не заходят в бары на минутку. Они встречаются здесь с друзьями, сидят часами, разговаривают, играют в карты и домино. И, естественно, курят. Представитель Федерации владельцев предприятий сферы обслуживания Эдуардо Гомес. Считается, что из 200 тысяч имеющихся у нас баров после запрета на курение может закрыться примерно треть. Такого же мнения придерживается и владелец бара из мадридского пригорода Фуэнлабрада Эктор Круз. Мы потеряем половину клиентуры, все наши труды пойдут прахом. Закон этот нельзя принимать. Если закон все же примут, то Эктор Круз и сотни других владельцев баров и ресторанов заранее заявляют, что будут его просто игнорировать, как игнорировали закон четырехлетней давности. Что же касается всяческих инспекций и возможных штрафов за нарушение антитабачного законодательства, то их, конечно, следует опасаться. Однако предприниматели считают, что с инспекторами за определенную мзду можно будет все же договориться. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – жители Ростовской области собирают подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с требованием изменить избирательное законодательство страны для того, чтобы установить доверие граждан к выборам. Подробный рассказ об этом в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На должность исполнительного директора назначена лидер петербургского отделения УГФ.
Наши подразделения прибыли на место падения самолета.
Встречались две женщины, у которых мы подтверждаем наличие вируса H1N1.
После первых сообщений о падении метеорита возле указанной очевидцами ямы.
Макшарипа убьет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.